Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра в 11-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. В частности, мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 9 главы, стихи с 2 по 12. Но, честно говоря, этот отрывок, он, вот слово «отрывок», по-моему, подходит больше всего, потому что это такой телеграфный стиль послания, разбитый на несколько смысловых кусков, и я даже затрудняюсь сказать, какой из них более интересен, потому что начинается этот отрывок со слов «Если для других я не апостол, то для вас апостол». И дальше идет рассуждение о том, в чем, собственно, вот достоинство апостола. И дальше есть такой смысловой для меня барьер. Апостол Павел пишет: какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Перед этим он говорил о том, что апостолы бывают разные. Бывают обремененные семейством, как Петр, бывают несущие по-разному свое вот апостольское призвание. А он, не обремененный ничем и не имеющий возможности доставать себе пропитание каким-то ремеслом, отдает всего себя на служение апостольское, поэтому, я так понимаю, вот идет объяснение, почему человек, который всю свою жизнь посвящает служению Богу, достоин того, чтобы те, кто воспринимают его как учителя, ну, каким-то образом помогали ему решать его материальные проблемы. Или это не об этом?
Нет, как раз об этом. Это тема актуальна и сегодня, потому что иногда можно встретить человека, который возмущенно удивляется и говорит: вы представляете, мы приносим в храм пожертвования, а священники из этих денег берут себе на еду и даже кормят своих детей. Вот, так вот, это именно об этом, о том, что священнослужитель и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, он питается от алтаря. Но как раз с апостолом Павлом ситуация несколько другая.
Но он же ремеслом владел, и он
владел ремеслом.
Палатки мастерил.
Он делал палатки, и как раз Прескилла и Акилла, с которыми он по сродству деятельности познакомился на рынке, у которых потом жил, и которые тоже стали апостолами, вот, были его соратниками, и мы, зная, как он жил в Эфесе, можем себе представить, что как только восходило солнце, он уже начинал заниматься проповедью. Он пишет, что приходил и в дом, и учил там в училище некого тирана. То есть это, кстати, очень интересно. Это первый опыт преподавания основ христианства в светском учебном заведении. Видимо, аренда была. Вот. И у него попечение в всех церквах. То есть он говорит о том, что и денно, и ночь там к нему приходят посланники из основанных им общин по всей Азии, да, и по всей Ахайи. А ночью, когда надо было бы спать, он делает палатки. Для чего? Для того, чтобы не было никакого притыкания, чтобы никого вот этим самым не соблазнить. Хотя он говорит: я имею право этим не заниматься. Но вот эти слова, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христова, они очень интересны, они очень важны. И вот этот принцип, когда апостол Павел ведет себя определенным образом, исходя из того, кто на него и как смотрит, вот он очень важен. Помните слова: если брат мой соблазняется, не буду есть мясо вовек. Он говорит, что я знаю, что идол в мире ничто, и в принципе ему все равно, там идоложертвенное это с рынка принесли или нет. Но если брат мой от этого впадет в огорчение или там разочаруется, то я не буду его трогать. И вот здесь тот же принцип. То есть это, конечно, не оглядывание на то, что о тебе скажут и что о тебе подумают. Это какая-то удивительная, нежная, прям материнская забота о своих чадах, которые могут быть еще не окрепшими. И вот чтобы, можем это подытожить его же словами, не дать повода ищущим повода, скажем так. Да, человек может соблазниться. Вот апостол Павел ведет себя таким образом. Он трудится руками.
Дальше следует отрывок из Евангелия от Матфея, из 18 главы, стихи с 23 по 35. Я думаю, что это хорошо известная многим нашим радиослушателям притча о прощении, о том, как один человек был должен 10 тысяч талантов, и этот долг он просил отсрочить, но так подействовал на своего кредитора, что тот простил ему, просто полностью простил этот долг. И, выйдя от кредитора, этот человек встретил того, кто должен был ему 100 динариев, и не только не внял просьбам отсрочить расплату, но и отправил этого должника в темницу, чтобы добиться выплаты этих 100 динариев. В результате все это привело к плачевному финалу, и тот главный кредитор, увидев безобразие, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, то есть все эти вот 10 тысяч талантов, которые были прощены. Притча известная, потому что очень часто к ней обращаются в качестве примера, но мне тут интересно понять. Вот мы привыкли считать, что апостольские и евангельские чтения воскресного дня каким-то образом все-таки на одну тему или каким-то образом перекликаются. Как здесь связаны два эти отрывка?
Вы знаете, человек, получающий прощение от Бога, должен уметь передать его другому человеку. И вот у Максима Исповедника, у него есть такое удивительное слово, он говорит, что если ты, будучи прощен, не хочешь ближнего сделать участником этого дара, то ты недостоин прощения, то есть ты его не усвоил, ты его не получил, в тебе нет благодарности, ты вообще не понял, что произошло, потому что в притче 10 тысяч талантов – это вообще сумма, ну, наверное, бюджета страны того времени, то есть это немыслимая сумма, она не может быть на руках у человека. Вот, а там 100 динариев – это как раз, ну, вполне представимая сумма, хотя и не маленькая. Так вот, человек прощен, он, ну, участвует в том, что его действительно оправдали, вы знаете, есть такое словосочетание «по-божески», да, но вот только в том смысле, что это как будто подарок от Бога он получил от этого человека. Вот, и апостол Павел говорит немножко о том же, можно так сказать, что он говорит, если мы делаем вас участниками неба, мы даем вам небесное, что такого, если вы поможете нам в земном? И действительно, ведь это получается, вот сейчас достаточно часто об этом говорят. Говорят, что там священник должен идти на светскую работу. Даже принимается межсоборным присутствием документ, готовится, потом принимается собором о том, какие профессии, например, невозможны для священника. Есть профессии, которые невозможны, которые будут порочить его сан. И действительно, в Западной Европе, мы знаем, в Соединенных Штатах, в Канаде, там, где вот приходы встроены в совершенно другой контекст, и совершенно по-другому содержатся. Многие очень священники работают на светских работах. За примером далеко ходить не надо. Всеми нами любимый, уважаемый митрополит Антоний Блюм, когда ему епископ еще во Франции сказал, что хочет его руку положить, основной аргумент был такой: ну вы же врач, вы просто себя сможете содержать. Вот. Но здесь надо понимать, что как только священник выходит вот на такую стезю, там Казанская в четверг, да, или преподобный Серафим во вторник, скорее всего, останется без богослужения. То есть если мы все-таки хотим, ну, участвовать и радоваться, и благодарить за всю красоту богослужения, на какой бы день оно ни попадало, прийти вечером или в любой день поговорить с священником в храме, то все-таки община, она должна создать эти условия. И совершенно справедливо, вот в 90-е годы было не всегда так. У нас даже была, когда я заканчивал семинарию в 92-м году, у нас даже была поговорка: вот вам, батюшка, храм осталось только построить. То есть священник, вот мой, допустим, соученик, там приезжал в вагончик, где за бортом минус 40, а у него щели в руку, там, в полу. И ни средств существования, ни на еду особенно нету. Вот, а мудрый архиерей, он приезжает и спрашивает: вы хотите восстановить храм? Кто? Покажите мне общину. Вы понимаете, что надо содержать и хор, и священника, и пономаря, что-то закупать. То есть не должен священник мучиться от того, на какие деньги он купит просфоры, как это, к сожалению, часто происходит. Вот, и все должны, понимаете, в церкви у людей должна быть щедрая душа на все. Вот в послании к Коринфянам во втором есть совершенно удивительные слова. Апостол Павел Коринфянам предъявляет упрек, или, может быть, в первом, я сейчас забыл уже, но не могу сказать. Он говорит: «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное достоинство распространитесь и вы». Ну, это такое сложное сочетание слов. Ну, то есть расширьте свое сердце так же, как оно широко открыто вам. Примите. Причем говорит он это о сборе пожертвований для святых в Иерусалиме. То есть для иерусалимской общины, которая жила очень скудно, потому что со всех сторон была окружена ненавистью. Там,
потому что, если верить апостолу Павлу, не надо было сразу ставить себе такую высокую планку, что завтра конец света, поэтому нам ничего не надо.
Да, может быть и так, да. Но я к тому, что вот это участие в жизни прихода ли, духовенства, клироса, забота о храме, это не должно быть чем-то тяжелым и неожиданным для человека. Я помню, мы открыли храм, мы считали каждую копейку, пришли люди и говорят: мы хотим, ну, пройти в уборную. Вы знаете, у нас нет уборной для того, чтобы зайти в нее с улицы. А почему вы до сих пор не для нас уборной? Я говорю: ну, давайте как-то соберем средства и построим. А почему мы должны собирать средства? Вы нам предоставьте. Вот такое отношение, понимаете, оно как у человека, который пользуется благом от Господа, как у этого бессердечного прощенного должника, и при этом не становится похожим на Бога. Ему, как сейчас говорят, ему жадно. Он хочет выбить даже небольшую часть. То есть он не оттаял там на этом удивительном совершенно собеседовании, на котором ему простили такой большой долг. Вот, не раскрылся и не расширил свое сердце.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Эта неделя у нас на редкость богата воспоминаниями о удивительных подвижниках преподобных и святителях, в общем, о таких удивительных монахах, что даже вот просто произнесешь вслух, и уже как-то хочется подсобраться внутренне. Начинается с того, что 20 августа, прямо вот непосредственно в воскресенье завтра, мы будем вспоминать обретение мощей святителя Митрофана Воронежского. И на следующий день, в понедельник, будем праздновать перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких 21 августа. Вот даже не знаешь, с чего начать, потому что жизнеописания всех наших вот этих удивительных подвижников-монахов, они поразительные. Если вспоминать Митрофана Воронежского, в этом жизнеописании все удивительно. Удивительно то, что это был совершенно самый обычный, заурядный, провинциальный человек XVII века. Ну, так скажем, который пришел к таким результатам, про которые трудно понять, как человек без такого какого-то серьезного бэкграунда, не способный, может быть, историческими какими-то большими пластами мыслить и что-то сопоставлять, в ситуации, когда царь-реформатор встал, как бы, ну, он не был, естественно, нельзя сказать, что он был врагом Русской Православной Церкви, но у него были, скажем так, очень напряженные и сложные отношения, в особенности в начале реформ, с священноначалием. И вот этот простой человек, который, казалось бы, вот занимался очень сложной работой у себя на епархии, которая только была образована, это территория войска Донского, там полно беглых, там полно старообрядцев, все кипит, бурлит, церкви закрываются, народ в церкви не... Трудно поверить, но вот то и дело в русской истории встречаешь периоды, когда народ переставал ходить в церкви, и священники оказывались полуграмотными или неграмотными совсем. Вот с чем столкнулся Митрофан Воронежский, когда оказался на епархии. И этот человек, как в советские времена говорили от сахи, он чуть ли не единственный, кто понял смысл деятельности Петра Великого. У меня до сих пор это не очень вяжется в голове, почему, как это все состоялось. Потому что и царь был непрост, и время было непростое, и для церковной жизни было очень непростое время. Но это вот состоялось.
Вы знаете, мне кажется, что святитель Митрофан просто прекрасно понимал сферу своей компетенции и царской. Как сказал премудрый Соломон в книге «Притч», сердце царя в руке Господа, и как потоки вод он направляет его. И святитель Митрофан, навыкший слушаться промысла Божьего, он просто покорился, он понял, что это не ему решать все эти вопросы, что дар Святаго Духа не у него находится на решение там, политических, внешних, внутренних вопросов. Вот духовные вопросы – да, но вы знаете, удивительно, что если попытаться понять, в чем главная компетенция священнослужителя, вот как сформулировать, это все-таки это молитва. И очевидно, что святитель Митрофан, будучи простым сельским священником, овдовевшим 40 лет, когда подрос уже сын у него, он был человеком глубочайшей молитвы. И этим он был готов встать на любое место, на которое поставит его Господь. Конечно, он никогда не помышлял о том, что он станет епископом. Конечно, он был в послушании у своего архиерея и не мыслил об этом. Но вот он уходит в монастырь. Вы знаете, среди монахов есть совершенно оправданная поговорка о том, что нету большей проблемы для игумена, чем овдовевший протоиерей, ставший монахом. Ну, потому что он привык руководить, он привык к определенному образу жизни. Даже если не привык руководить, не был настоятелем, все равно это сформировавшаяся традиция, вот, в которой он принадлежит. Обратите внимание, в этом монастыре будущего святителя через 3 года просят стать игуменом. Вообще небывалое дело, понимаете? Почему? Потому что человек пришел и со своим опытом любви, вот этим светом, который в нем, нестяжание, которое потом так удивительно проявилось, чтобы не было денег на похороны, оказалось, что нет у него, когда после смерти открыли его келью, стали обыскивать все, что там находилось. Вот что он был уже готов к этому. И, конечно, он, значит, в этой молитве он спрашивал, как мне поступить. Он же, были случаи, когда он перечил Петру Первому? Были, мы знаем все эти вот изображения языческих богов. Он отказался там дворец от построенного освящать. Царь был в гневе, но тем не менее. Это вот, поскольку это было противостояние в кротости, вот, тут даже Петр Первый отступил. Уж на что был человек, да, с тяжелым характером. Поэтому святитель Митрофан – это как раз образ того, что если ты близко Господа знаешь, то ты любое послушание, на которое тебя церковь поставит, будешь исполнять хорошо.
Я думаю, что мы, наверное, очень мало успеем сказать о Зосиме Савате и Германе Соловецких, поскольку о них можно говорить часами. Это жизнеописание удивительное, полное приключений, и не только духовных, но и чисто физических. Можно его там представить себе в виде какого-то многосерийного фильма, потому что очень насыщенное событиями. Казалось бы, в глуши, в каких-то безлюдных местах, а столько событий у людей происходило. Но мне кажется, что здесь... очень важная фигура Германа. Вот посмотрите, его стремление к вот этому уединенному подвигу привело их всех в результате на Соловке. Но люди не выдерживали, он выдерживал. И он туда возвращался и находил нового собрата, который готов был с ним разделять все вот эти невзгоды. И он никогда не претендовал на первенство. И вообще, когда речь там зашла о том, что уже какая-то братья появилась, и вроде как община монашеская, нужен вроде настоятель, сколько они пытались выпросить у архиерея, чтобы прислали им игумена. Ведь двоих присылали, люди там просто не выдерживали. Вот удивительная эта фигура Германа, мне кажется, своей целеустремленностью. Представить себе вообще даже сейчас при современных возможностях хотя бы согреться и там, я не знаю, найти какое-то пропитание в виде консервов, там, я не знаю, или каких-то сухих продуктов. Представить себе, как это было тогда, и вот... человек поставил себе цель, и он эту цель не только сам исполнил, но и столько людей приобщил к этому и открыл такое место, которое до сих пор питает людей с этой вот, почувствовавших вкус к этой монашеской жизни.
Ну, и не только. Туда же ведь огромное паломничество и мирских людей, которые не ставят своей целью уйти в монастырь, которых скорее... всегда называли монахолюбцами. Есть такое славянское слово, церковное, прекрасное. Да, в этой истории о монастыре, который расцвел там, где и жить-то почти невозможно, вот, в этой истории, мне кажется, что для нас очень важно. Вот для нас, для людей, живущих в теплых домах, да, зимой, и которым более-менее есть что кушать. Что важно? Важно, что цель, с которой уходили отцы Зосима, Савватий и Герман, была уединение. И чем тяжелее природа вокруг, тем меньше народу придет тебя из нее пытаться выхватить. А те, кто останутся жить, это те, кто может это выдержать. Вот не подвиг ради подвига. Понимаете, а уединение, и тоже не ради него самого, а ради молитвы, которая в этом уединении лучше и глубже тебя охватывает. Вот я сегодня разговаривал с одной нашей прихожанкой, точнее, принимал исповедь на богослужении. Она вернулась после одного большого крестного хода. Она говорит, я с огромным трудом сейчас разговариваю с людьми. Мне очень тяжело. Я шла вот несколько дней и просто читала Иисусову молитву. Причем она шла в толпе, да, хоть и организованно, но это толпа чужих людей. Вот. Но почувствовав вкус молитвы, вот эта сладость, человек не хочет с этим расставаться. И, конечно, мы не Зосима, не Савватий, не Герман, но каждому из нас все-таки нужно иногда уединяться для того, чтобы творить молитву. Лучше хотя бы раз в день. Это вот то, что мы можем и, мне кажется, должны взять из их опыта.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую неделю говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот 22 августа церковь вспоминает апостола, про которого почти ничего не известно. И мне кажется, для нашего пытливого ума это очень интересный повод и поискать информацию, и поразмышлять. Потому что этот апостол был избран оставшимися после отпадения Иуды Искариота 11 учениками Спасителя для того, чтобы восполнить их вот это число 12. Был избран по жребию, и звали его Матфий. И это, наверное, для нас только усложняет нашу задачу, потому что в источниках, по крайней мере, первых веков христианства, их часто путали, и вычленить информацию, которая касается непосредственно апостола Матфея, очень трудно. Его путали с Матфеем. И, мне кажется, до сих пор многие путают.
Да, вот мы сегодня с вами слышали слова апостола Павла: для кого-то я не апостол, для вас апостол. Но труды всех апостолов, даже если мы мало чего знаем об их житиях, а мы мало знаем, вложены в каждого из нас. Мы приняли веру через руки десятков поколений христиан, и все восходим, и все являемся учениками. Поэтому даже если мы о Матфее мало знаем, все, что знаем, надо очень внимательно беречь. И в связи с этим слова апостола Петра, главы апостольской общины, не главы, а он как бы играл роль уст апостольской общины, о том, как они выбирали, они для нас очень важны. И почему выбирали? Выбирали, потому что апостолы осознавали себя новым Израилем, новой церковью. И как 12 колен в Ветхом Израиле, так должно быть 12 апостолов в Новом Израиле, в церкви. И они помнили слова Христа о том, что вы сядете судить 12 колен Израилевых, и поэтому должен был быть еще один человек избран. Но каким он должен быть? «Надобно, чтобы один из нас, — говорит апостол Петр, — который находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна вот до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Вот самое главное, что это должен быть человек, который был от крещения Иоаннова и до воскресения и вознесения, который пойдет свидетельствовать о том, что Христос воскрес. Вот это самое главное свидетельство апостолов. Если он при этом не присутствовал, не был, ему не являлся, если Христос воскресший, то он не может быть апостолом. Вот это важнейшая характеристика апостольства. Подошло два человека, да, Иосиф, называемый Варсавой, который прозван Иустом, и Матфей, и бросили жребий. Апостолы бросали жребий. Мы знаем, что они бросали жребий, кому куда идти проповедовать. И вот в этом случае тоже. Ну, наверное, им Господь открыл, что так надо, а нам, христианам, не надо бросать жребий. Об этом все святые отцы говорят, не нужно так гадать, вынуждать Господа. Мы не можем требовать у Него чуда. Апостолы жили в постоянном чуде, в состоянии пребывания чудес с ними постоянно.
Но вот патриарха Тихона выбрали...
Ну да, но это редчайшие такие жребия. Случаи. Да, редчайшие такие случаи, да. Ну, лучше этим не злоупотреблять. Вот. И выпал жребий Матфею, и он сопричтен к 11. И вот это, кстати, тоже очень важная фраза. Ведь если мы читаем книгу Деяний, там будет сказано много раз: Господь ежедневно прилагал к церкви, и в церковь вошло столько-то тысяч. И вот, вот это сопричтение к 11, пока это, так сказать, даже не знаю, как сказать, венец церкви. Церковь шире, чем 11, там еще 70, и мы от апостола Павла знаем, что примерно 500 людям явился воскресший Христос. Вот. Но, тем не менее, к ним должен быть сопричтен человек, и вот он входит для того, чтобы проповедовать, пострадать, быть убитым.
По преданию, побитым камнями.
Да, но это честь и слава, это его честь и слава, это его участие в страданиях Христовых, как Павел говорит.
Но почему неважно? Вот практически почти ни от кого из 12 апостолов не осталось достоверных свидетельств о их миссионерских путешествиях. То есть какие-то фрагменты, и далеко не обо всех. мы можем говорить с той или иной степенью достоверности о миссионерской деятельности там, апостола Фомы в Индии, например, потому что до сих пор есть община, которая хранит эту память. Мы с той или иной степенью достоверности можем рассуждать об апостольских путешествиях Андрея Первозванного. Но на самом деле большинство вот этих вот путешествий, они для нас остаются, ну, тайной, загадкой или чем-то, может быть, не очень важным. Но поскольку все, что связано с Священным Писанием, имеет свое значение, как объяснить вот эту теряющуюся где-то восьми веков историю этих 12 человек?
А как ее было сохранить? Не было библиотек. Нельзя было скачать все на флешку, понимаете, сфотографировать. Все это горело, все это уничтожалось, войны. Там в Палестину, например, там в 614 году пришел Хазрой персидский, второй, да, государь, который просто сравнял все с землей, кроме базилики в Вифлееме. Он просто уничтожил все, что было памятно о христианстве. Горели свитки, горели рукописи. А в апостолах мы знаем там из какого-то такого письменного эха. Вот такой-то историк упоминает о том, что такой-то святитель видел такую-то книгу, там, труды такого-то апостола. И там говорилось о том, что он был там-то. И это уже очень много. Если посмотреть, как, например, для нас сохранились сведения о Гомере, их будет еще меньше. Понимаете, вот такой был мир, страшный, тяжелый, он не хранил информации. Но Священное Писание сконцентрировано в основном на апостоле Петре, книга Деяний, и апостоле Павле, вторая ее половина, она дает нам просто два образца самых великих проповедь для христиан из иудеев, это Петр, и в основном, и проповедь для христиан из язычников, это в основном Павел. Вот остальное все, оно с нами в нашем сердце, когда-нибудь мы это узнаем, а сейчас мы доверяем словам Христа, который сказал, что вы будете научены всему. Мы же приняли помазание Святого Духа. И веру Христову через апостольские труды, повторюсь, мы обязаны всем святым апостолам. Вот мы все их ученики, они каждый для нас учитель. И вот этот Святой Дух, это научение, которое мы имеем в себе, мы просто должны быть к нему внимательны, вслушиваться в него, и нам все будет открыто. А если мы хотим узнать конкретно о Фоме, Андрее или Матфее, надо дождаться Царства Небесного. И там, как апостол Павел, говорит, что мы узнаем, как узнаны. Мы не только Господа узнаем, мы и святых узнаем. Можно будет подойти к апостолу Павлу и сказать: «Святой апостол, я вот что-то не понимаю, вот тут в послании к евреям. Объясни мне, пожалуйста». И у него найдется время, он объяснит, понимаете, потому что там будет все по-другому. И про Матфея, и про Иисуса Святого, и про Митрофана Воронежского, и Зосимы Савватия Германа. Все нам они объяснят, а если мы чего-то ничего не поймем. Вы знаете, когда мы поем величание святому, мы говорим о его славе. Наставниче монахов, собеседниче ангелов, да? А вот когда мы поем величание апостолам, мы говорим: «И чтим болезни и труды твоя». И в кандаках апостолов очень часто встречается такая мысль о том, что болезни твои Бог принял паче всякого всеплодия. Это, кстати, вот Петру и Павлу, например. Мы вспоминаем, как это было, с одной стороны, тяжело. Достаточно открыть послание Коринфянам, почитать, где апостол Павел говорит, сколько раз он был побит камнями, так что его, почитав за труп, его тело выкидывали за город. 39 ударов палками. Почему не 40? Потому что 40-й должен был быть смертельный. Это был вынесен не смертельный приговор. Как его предавали, как он тонул после кораблекрушения, как он говорит, я как с дикими зверями боролся в Эфесе, имея в виду толпу людей, которые хотели его растерзать. Вот они все это понесли. А зачем? Вот почему они не могли сидеть и молиться? Понимаете, они хотели поделиться. Это то, что мы совершенно не умеем. Они не могли терпеть, что есть огромное количество людей, которые еще не знают о том, что Христос воскрес. И надо идти и говорить им об этом. А потом надо идти по второму, по третьему кругу и наставлять уже выросших христиан. И прийти еще раз туда, 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 понимаете? Это вот желание поделиться сокровищем. которая у тебя есть, веры в Господа Иисуса Христа. Мы, к сожалению, раздавленные еще советским временем, мы вот получили это сокровище, бережем. А чтобы кому-то рассказать о нем, ну вот это пусть священники рассказывают. Там они на это поставлены. Нет, не только. Как раз апостол Петр говорит о том, что мы должны быть готовы в любую минуту дать отчет о своем уповании с кротостью. Да, что вот тебя остановили на улице и спросили, во что ты веруешь? Ты что, верующий? Вот, и сказать «да». Знаете, примерно в 80-м году или в 79-м, наверное, может быть, в 80-м, не помню, в учебном году, когда еще все было закрыто, ничего было нельзя, учительница истории, увидев цепочку на шее одного моего соученика, подняла его и спросила, а ты что, верующий? Жила над ним насмеяться просто, при всех. При том, что у человека был очень высокопоставленный отец, и понятно было, что ему прилетит. Вот. И этот мой поныне друг... На этот вопрос при полной тишине, потому что все понимали цену вопроса, он сказал, да, я верующий. И посмеяться не получилось. Получилось как раз обратное. Получилось то, что все его стали удивительно уважать после этого. Что вот такой человек, даже сказать, что я верующий, вот было тогда тяжело, а этот подросток, он не постеснялся. Я до сих пор помню такой вот маленький апостольский подвиг. Вот, и нам всем надо в этом направлении трудиться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Но, как я и говорила, на этой неделе у нас просто россыпь воспоминаний о удивительных подвижниках, о преподобных отцах, причем в большинстве своем просиявших именно на нашей земле. Мы 23 августа будем вспоминать преподобного Саву Старожевского, 24 августа преподобного Федора Острожского и 26 августа святителя Тихона Задонского. Вот про Саву Старожевского, я думаю, москвичам и жителям Подмосковья даже напоминать не надо, потому что это один из дивнейших монастырей в Звенигороде, Савва-Старожевский монастырь. Савва-Старожевский был одним из первых учеников преподобного Сергия, и, собственно, именно Сергий благословил его на игуменство. И это был такой удивительный, по-видимому, удар создавать вокруг себя на многие века атмосферу, где хочется остаться и молиться. Вот монастырь этот, если кто-то может посетить, я думаю, это лучше всяких рассказов даст понять, что же за жемчужина хранится в Звенигородской земле. Потому что даже просто, когда заходишь в храм, где хранятся мощи преподобного Саввы, чувство такое же, как бывает в Троице-Сергиевой лавре, когда заходишь в Троицкий собор, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Причем удивительным образом даже история сохранности этих мощей в XX веке очень похожа, как главу преподобного Сергия неимоверными подвигами и трудами хранили несколько десятилетий, чтобы она не подверглась поруганию. То же самое произошло с главой преподобного Саввы Старожевского, который тоже один благочестивый сотрудник исторического музея вот с риском для жизни сохранял до тех пор, пока не открылся в Москве Даниловский монастырь, и эту святыню принесли туда.
Да, действительно, у преподобного Сергия и его чада Саввы Звенигородского очень много общего. Хотя бы еще и то, что соборы, где хранятся их мощи, и Троицкий в Лавре, и собор Савино-Старожевского монастыря построил князь Юрий Звенигородский, крестник Сергия Радонежского, сын Дмитрия Донского. И поэтому они очень похожи между собой. Такая совершенно древнерусская архитектура. А то, что касается мощей преподобного Саввы, к ним, вот к тому, что вы сказали, можно добавить следующее. Однажды в 90-е годы после торжественного перенесения главы, который возглавил покойный патриарх Алексий из Данилова монастыря в Савино-Старожевский монастырь, главы Савы Старожевского, к нам в храм Косьмы Демьяна на Моросейке приехала группа каких-то документалистов, телевизионщиков, что-то снимать, я не помню, какое-то интервью. Вот, и расположились, и был там среди них оператор, который рассказал, я, к сожалению, не записал его ни телефона, ни фамилию, ни отчество, не знаю, но свидетельствую, вот рассказывая это, что я слышал это из первых уст. Он сказал, что его пригласили снимать фильм и монтировать его потом о вот этом крестном ходе по перенесению мощей, хотя, говорит, я ни сном, ни духом, никаким образом никогда церковной тематики не касался и вообще никакого отношения к этой части жизни я не имел. Почему пригласили меня, я не знаю. Вот я это снимал, мы этот фильм сделали, и в процессе, пока делали этот фильм, он в том числе снимал человека, у которого в доме хранилась эта честная глава. И каково же было удивление, когда оказалось, что это человек, который прожил с ним много-много лет в соседнем подъезде, и глава хранилась в комоде, а через стенку, он говорит, была моя кровать, лежала моя голова. И я там 25 лет я спал, оказывается, там в полуметре от главы Савы Старожевского, и просто об этом не знал. И вот поэтому он меня выбрал. И это такое произвело у него впечатление, что человек пришел к вере, воцерковился, стал заниматься вот этими церковными простительскими проектами. Вот, вот такой промысел святого Савы о том, кто будет за много лет ведший человека к тому, чтобы сделать этот фильм.
Ну, к преподобному Саве трепетно относились на протяжении многих веков. Уж, казалось бы, такой не очень благочестивый, по крайней мере, в первой части своей жизни человек, как Александр Сергеевич Пушкин, и то был настолько... Ну, правда, его, когда он был маленьким, до 12 лет периодически возили в Савино-Старожевский монастырь на Богомолье старшее.
Потому что он там не очень далеко проводил детство, в нынешнем Одинцовском районе.
Да. Но запало ему в душу, и он даже переводил на русский язык житие преподобного. И, в общем, как-то это, по-видимому, был очень близкий его сердцу святой. Ну, меньше повезло, конечно, с памятью преподобному Федору Острожскому. То есть абсолютно историческая такая титаническая фигура князя-воина, вот, ну... Можно сравнить, там, мы представляем себе образ воина Александра Невского. Ну вот, собственно, участник Грюнвальдской битвы, потомок Рюрика и великого киевского князя Владимира, преподобный Федор Острожский, тоже вот был вполне себе князь-воин. И тем более поразительно, что закончил он свою жизнь, вот эту вот великолепную историческую, иноком в Киево-Печерской лавре. И был прославлен, когда были обретены его нетленные мощи. Вот лишний раз подумаешь, вот так вот читаешь новости, составляешь себе представление о том или ином политическом или государственном деятеле, а потом оказывается, что он просиял нетленными мощами в Киево-Печерской лавре.
Да, это действительно великий воин, который сам рубился во всех этих сечах, который был чрезвычайно богат, принимал очень большие дары, угодья, руководил огромным количеством территорий и людьми, которые на них жили. А услышал слова Христа: «Хочешь быть совершен? Да, отдай все, иди последуй за мной». И вот оказывается, что очень скромная келья в Киево-Печерском монастыре с молитвой, со скудной пищей, без какой-либо власти над кем-либо. Вот для него была милее, чем любые хоромы, любые терема. Как человек любил Христа и любил с ним разговаривать. Что это было для него дороже всего. Мы знаем очень много людей, и это было, ну, плохое слово популярно, это было привычно, когда боярин какой-то, даже государь перед смертью принимал постриг. Но это скорее, когда человек уже понимал, что все, что он уходит. И для того, чтобы осуществить надежду, что в постриге прощаются предыдущие грехи. А князь Острожский Федор не так. Он как раз вот стремился, его обязанности ему не давали этого сделать, а когда он смог, вот он с радостью с радостью пошел в Киево-Печерскую лавру.
Ну и 26 августа, вот удивительно, закольцовывается по смыслам эта неделя. Память обретения мощей святителя Тихона Задонского, опять Воронежская губерния, опять территория войска Донского. Прошло, ну, больше 100 лет. Мы вспоминали Митрофана Воронежского, 17 век, вот 18 век, Тихон Задонский. То же самое поприще и те же самые проблемы. Поразительно, вот иногда думаешь, все-таки мы привыкли так вот думать, что русское православное государство, оно как-то было более-менее стабильно, по крайней мере, во взаимоотношении общества и церкви. Оказывается, с удивительным постоянством. Там то в одном месте, то в другом церковная и духовная жизнь приходила в полное расстройство. И спустя 100 лет епископ на той же самой кафедре должен был решать те же самые проблемы. Проблемы со старообрядцами, проблемы с тем, что церкви закрываются, потому что туда народ не ходит, проблемы с тем, что нужно священников образовывать, потому что они толком грамоты не знают. Вот объяснить это постоянство затухания духовной жизни на той территории, которую мы привыкли считать, что вот это все-таки кладезь веры православной, мы все время себя отождествляем с людьми оттуда в нашем представлении.
Дело в том, что Христос не обращается к народу, к этносу, там, к субкультуре, к семье. Он обращается к человеку. И обращается к человеку через его свободу. Как сказано в Священном Писании, «стою и стучу, не отворит ли кто?» Он не может насильно выбить дверь и войти и начать хозяйничать душе. Это тогда будет неблагоподобие человека. И поэтому человек может сказать: «нет, я не хочу». А когда люди не являют собой присутствие Христова, то постепенно все забывается. Форма исполняется, а потом она перестает исполняться. Вот поэтому Евангелие утверждается святостью. И Тихон Задонский — это человек как раз, который, в общем-то, пережил жизнь разочаровывающую. Да, это епископ, который потерял кафедру по немощи, нездоровье, который остался в монастыре, вынужден был работать сам, там получал нагоняя от своего келейника, что, кстати, вот вы говорите, 100 лет прошло после Митрофана Воронежского, а ведь Петр I ввел табель о рангах, который въелся настолько в сознание людей, ну, помните рассказ Чехова «Встречи двух людей», которые разошлись в этом табеле о рангах, или можно там лекции Лотмана об этом послушать, это очень интересно. И архиерей в этом табеле о рангах, он был равен почти губернатору. У него там должно было... Он не мог ездить на 2 лошадей, должно было быть 4 минимум и прочее, в зависимости от митрополита или просто архиерей. И чтобы стукнули архиерея даже на покой, такого представить себе было нельзя. Но святитель так смирялся, что он это позволял. Понимаете, это удивительная святость, удивительная кротость, удивительное смирение. Мы просто немножко в другую эпоху живем и не понимаем, что это такое было епископу смиряться. Это как это вообще? Епископ судил духовенство, вы знаете об этом, решал их судьбы, мог отправить провинившегося священника там года на полтора, на три в монастырь, а семья его в это время голодала. Как, колоссальная власть была в руках у епископа. Вот, над людьми. А вот владыка ее не хотел брать. Владыка хотел молитвы. Владыка хотел говорить с Богом и писать об этом. Его книги, да, об истинном христианстве, например, это великие книги, потому что они рождены из его собственного опыта. Поэтому это так и прозвучало. И поэтому сейчас на его память, казалось бы, архиерей, который остался без кафедры, вы посмотрите, что творится на его память в его обители. Яблоко упасть негде. Прошло столько лет, а люди приходят за этим опытом к нему.
Но там удивительно не только то, что он смирялся перед келейником, а то, что вот человек, который мог писать такие духовные труды, к нему подходит юродивый, В нашем представлении юродивый все-таки это снятый с иконы образ. А так вот в жизни, я думаю, что многие видели каких-то не очень адекватных, странных людей в церкви.
Да,
вот
да.
Они как раз те самые юродивые, только вот представь себе, что такой юродивый подойдет к тебе и даст тебе пощечину при всех и скажет: «Не высокоумь, а ты не просто прихожанин, мирянин, а ты епископ».
Да, это поразительная крутость. Это как Христу вот пощечина. Понимаете, это следование за Христом. Это человек должен в таком смирении внутреннем быть, чтобы не возмутиться духом, не ответить, не сказать что-то, он же может... Слово, что такое слово епископа? Это может быть очень больно, очень тяжело. Вот. Это, конечно... Именно поэтому, вот вы спрашиваете, человек, который мог писать такие книги, наоборот, Марин, человек мог писать такие книги, потому что он умел так смиряться.
Но это при том, что от природы человек был очень вспыльчивый и в гневе вполне такой впечатляющий.
Ну, вот он с этим просто боролся изо всех сил. Во-первых, во-вторых, вот я много раз слышал о том, что, возможно, ему были знакомы тяжелые депрессивные состояния, и он сейчас, когда у нас очень умножились эти расстройства и болезни, ему молятся об избавлении, о преодолении вот этих вот тяжелых состояний люди. Да, мы говорили сегодня о святых, живших в совершенно разные эпохи, в разных странах, в разных обстоятельствах, но среди них не было человека, который не стремился бы к молитве, к смирению и кротости. Есть пути, есть добродетели, которыми каждый христианин, в каком бы он ни жил обществе, при каких обстоятельствах, должен обязательно пройти.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».